Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. В гостях у нас Станкевич Андрей. Приветствую.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста, расскажите, чем вы занимаетесь.
Меня зовут Андрей Сергеевич Станкевич. Я доцент в университете ИТМО, но это не единственная моя деятельность. Еще я тренер по олимпиадному программированию, скажем так, в университете ИТМО, а вот в этом году недавно я стал еще и среди школьных олимпиад, тоже самым главным по информатике, так скажем, председателем Центральной предметно-методической комиссии по информатике среди школьников.
Ну, вот у нас было несколько интервью с Парфеновым Владимиром Глебовичем, с Шалытой Анатолием Абрамовичем. Ну, и они, в частности, рассказывали про то, как, значит, развивался факультет, они рассказывали про то, как проходили олимпиады вот эти, и первые, и последующие. Ну, и понятно, что рассказывали про то, что у вас очень много людей, которые являются чемпионами мира по программированию, и те люди, которые, даже не став чемпионами, занимают там регулярно какие-то призовые места. Ну, вот, то есть, что не каждый год вы занимаете какие-то первые места, а бывают года, что это, допустим, призы, там второе, третье место. Вот. Было очень много вопросов, и один из таких самых ярких вопросов это был о том, как воспитать чемпиона мира. И вот люди говорили, что, ну да, конечно, снимите сливки интеллектуальные, да, с общества, и чего там стоит вырастить вот из ребенка, из талантливого чемпиона мира. Мол, понятно, что он и так умный, он бы и так сам по себе стал бы умным. Отсюда возникает вопрос, так ли это? Вы являетесь тренером вот непосредственно вот этих ребят, и у вас огромная выборка за эти года детей, и вы видите, да, есть талантливые, которые там чего-то достигают и становятся. Может быть, есть какие-то другие примеры. Так ли это, что, собрав сливки общества, ты с легкостью получаешь какой-то результат?
Ну, во-первых, нет. Короткий ответ. Не так, конечно, да. Потому что в реальности, конечно, каждая. Вот у нас 7 команд чемпионов мира, у каждой из них своя история. И все эти истории очень разные. И где-то это была прям долгая, изнурительная, можно даже сказать, работа по тренировкам, по успехам, неудачам и так далее. Где-то действительно уже как бы такой природный, может быть, талант плюс желание достичь успеха сработало, и, может быть, для меня это были более простые годы. То есть, вот первая наша команда чемпионов мира, это было давно, в 2004 году. Тогда действительно сильные ребята, очень много кто поступал именно к нам в связи с программированием, потому что у нас было практически одно из первых мест в России, где стали целенаправленно именно учить программирование и информатики. То есть, не превратилось из какая-то побочная линия, скажем, там, на математическом каком-то или факультете или что-то, а именно мы учим. Сейчас уже действительно есть много таких мест в России, они есть и вот у нас продолжаем работать, есть в Санкт-Петербургском госуниверситете, в Москве есть несколько вузов, из тех вышка, МГУ, в которых тоже именно программистские такие вот направления стали доминировать в Уральском федеральном университете, но тогда, ну, мы, я считаю, были одними из первых. Я сам как бы учился в одном из первых потоков. Я в 98-м году поступил, начали мы набирать в 94-м. То есть один из первых потоков я учился, или в 93-м. Наверное, Владимир Глебович в своем интервью все рассказал.
Да, он рассказывал о том, он рассказывал о вас, это как это, нескромно будет сейчас говорить, но тем не менее мы скажем, что он говорил о том, что вы очень быстро прошли программу, связанную вот с программированием, и что невероятно, невероятно быстро схватывали вот всю эту информацию, что у вас была тоже команда, в которой вы участвовали, при этом практически сразу после участия начали готовить других ребят, и вот, так сказать…
Но, опять же, это было все достаточно давно, и программы, собственно, по программированию с тех пор ушли далеко вперед. И сейчас то, чему мы учим сейчас, и то, чему мы учились тогда, это, на самом деле, очень разные вещи. То есть углубление программы именно специализация, какие-то множество различных курсов, это все появилось постепенно. То есть в то время мы учились программировать, плюс какая-то базовая математика, плюс некоторые немного физики. Вот основное было направление. Сейчас курсов у нас уже только по программированию, их там два листа в нашем учебном плане, если открыть. И поэтому, конечно, сейчас уже такой фокус, так скажем, не пройдет просто прийти в вуз и сразу легко на каких-то базовых фундаментальных знаниях отучиться, создать и пойти работать с программистом. Опять же, технологии именно промышленные тоже ушли далеко вперед. Тут там были времена, которых я даже еще не застал, там 60-е, 70-е, 80-е годы, когда вообще программирование это была там такая профессия для ученых, и программы там были несколько листов, а то, собственно, А4, да, грубо говоря, там, или на перфокартах. Этого я уже сам не достал. Я уже в век дискет начал заниматься. А сейчас огромные промышленные проекты, там корпорации по 30 тысяч человек, типа Google или Microsoft, и поэтому, конечно же, все развилось очень бурно, и образование наше тоже должно было за этим потянуться. Но если вот вернуться сейчас к командам именно по программированию, то вот первая команда, она еще была на заре, когда действительно таланты некоторого, ну, стечения, может, обстоятельств дополнительного, плюс трудолюбие, не такого большого, как сейчас это нужно, было достаточно, чтобы выиграть. И действительно у нас были очень умные ребята в команде. Вот один из них сейчас работает со мной тоже в нашем университете, Павел Маврин, чемпион мира того 2004 года. Они стали чемпионами мира. Следующая команда 2008 года – это команда просто трудоголиков, можно сказать. В этой команде было тогда два пятикурсника и один шестикурсник. То есть, и все это время они, можно сказать, занимались, готовились, ездили на какие-то сборы,
с первого
тренировались.
По пятый,
с первого
курс.
По пятый, шестой курс. То есть, вот в школьные годы ни у кого из них не было никаких особых достижений в олимпиадах именно по информатике. То есть все они добились именно уже во время учебы
в ВУЗе.
В ВУЗе. Ну и вот тут сразу можно, кстати, ответить на примере этой команды на вопрос, который еще пока не задан, но наверняка будет задан, а какое вообще отношение имеет олимпиада к реальной жизни, полезно это и вредно или нет. Вот мы рассмотрим эту команду. Я не утверждаю, что их успехи
этот связаны… Этот вопрос, кстати, был задан уже где-то в комментариях.
Ну, естественно, да. Этот вопрос всегда задают. У меня на нем есть много чего сказать. Начну вот с примера этой команды. Безусловно, не только олимпиады повлияли, конечно же, на карьерный рост людей, но вот Федор Царев, чемпион мира 2008 года, сейчас работает на очень высокой позиции. Даже я могу ошибиться, но может быть даже руководитель российского всего подразделения в хедж-фонде сингапурском World Quant. То есть он занимается, ну вот, организационной и аналитической, видимо, работой, менеджерской, плюс, может, какие-то и программистские тоже у него есть еще задачи в финансовом программировании в хедж-фонде. А два других, значит, по-разному немножко сложилась судьба. Оба они начинали с того, что работали в Гугле. И Дмитрий Порощенко сейчас продолжает работать в Гугле. А Дмитрий Абдрашитов некоторое время назад, он ушел из Гугла, занимался чем-то не связанным с IT даже. То есть вот так бывает, что человек стал чемпионом мира по программированию, потом из IT решил уйти. Да. Вот. В следующей команде в 2009 году это была совершенно другая команда. Они стали чемпионом мира, и там тоже очень интересна судьба всех троих. Максим Буздалов работает сейчас у нас в университете, является одним из ведущих, я бы сказал, уже ученых. Ему около 30 лет, то есть он достаточно молодой еще, но уже имеет там десятки публикаций в научных журналах, конференциях и занимается наукой. Слава Синбаев работает, если не изменяет память, в Фейсбуке. Женя Капун вот тоже занимается какими-то финансовыми вещами, программированием. И про Женю Капуна можно также сказать, например, такую интересную историю про то, что если у тебя есть какая-то цель, то ничего не может помешать ее достигнуть. Он на первом курсе, когда к нам пришел, он был физиком. В школе он занимался физикой. И поэтому он программировать вообще не умел. Ну, нас учат, в принципе, программировать, поэтому он начал постепенно программировать, учиться.
Как он поступил на факультет программирования?
Ну, в те времена еще было достаточно легко поступить. Плюс и сейчас, в принципе, мы только не рекомендуем так делать, но, в принципе, мы принимаем, например, естественно, со Всероссийской олимпиады, скажем, по математике. И можно поступить к нам на факультет. Но другое дело, если ты не будешь программировать, ты не сможешь учиться. То есть сейчас уже базовые умения программировать нужно даже с самого первого дня учебы. А в принципе, в 2007 году, когда он поступал, бы больше внимания, может быть, было уделено базовому программированию тоже в начале, и можно было вот как он... Если быть очень умным, можно было быстро по ходу все научиться. То есть он был физиком, программировать вообще не умел, набирал практически одним пальцем. На первом курсе ни в чем не участвовал. На втором курсе он решил, ему заинтересовал, он пришел участвовать в олимпиаде и, по-моему, попал в 11-ю команду нашего университета. То есть так. И дальше бурно развивалась его карьера. Он потом перешел в 4-ю команду, поехал на сборы тренировочные, попал в 1-ю команду. И они вышли в финал, выиграли, стал чемпионом мира 2009 года. В 2010 году и наша вторая команда обошла на полуфинале первую и поехала в финал. Женя Капун не смог поехать на финал в том же составе, то есть команда чемпионов мира проиграла полуфинал. Дальше. И в их команде есть такое правило в чемпионате мира по программированию, которое направлено на то, чтобы все время новые люди приходили, что нельзя больше 2 раз участвовать в финале и более 5 раз пытаться пройти в финал. Более 5 сезонов нельзя участвовать. И чтобы это не становилось такой, как бы сказать, профессией человека, чтобы вот он добился чего-то, все развивался дальше, не зациклился. И плюс, чтобы еще, опять же, если даже вдруг так повезет какому-то вузу, там будет какой-то очень суперолимпиадник, чтобы у остальных тоже сохранялись какие-то шансы. И вот Женя Капун не смог уже, не мог, эта команда в полном состоянии не могла продолжать выступление, что Макс Буздулов участвовал в 5-й раз, они не прошли, но все, ладно, значит, вот он пошел делать карьеру в науке. В следующем году, в 2011, они снова пытались участвовать в сезон 2011 года, пытались участвовать в полуфинале, и снова вторая команда их обошла, уже в новом составе. И опять не выходит. Следующий человек в этой команде 5-й раз поучаствовал. Женя Капун и Слава Сенбаев были на 5-м курсе. Слава Сенбаев участвовал с 1-го года, поэтому все на этом его олимпиадная, так скажем, карьера закончилась. А Женя-то на 1-м курсе не умел программировать, поэтому он не участвовал на 1-м курсе. У него осталась еще 5-я попытка, да. И он ее на 6-м курсе еще в новом составе реализовал и снова стал чемпионом мира в 2012 году. То есть вот такая вот история, что вроде как, ну, не прошел финал, как бы уже 4-й, 5-й курс, в принципе, можно сказать, ладно, все, я пропускаю молодежь вперед, да, пусть младшекурсники тренируются, но вот он был достаточно упорным в этом смысле. Вот, ну и дальше несколько лет, вот 2 следующих раза, в 13-м, в 15-м, когда мы становились чемпионами, там, конечно, ядром команды был Гена Короткевич, это школьник, закончил школу в Беларуси, и вообще самый известный, наверное, может быть, среди, так скажем, олимпиадного сообщества участник, он участвовал в школе, когда был, он ездил на международную олимпиаду по информатике, я боюсь обмануть, наверное, с 5-го класса. То есть обычно в 9-м классе поехать на олимпиаду по информатике – это большое достижение, в 10-м – это хороший результат, но многие ездят только один раз в 11-м. Гена ездил с 5-го класса, правда, за Беларусь, потому что он в Беларуси был.
И он был настолько талантливый, что мог уже с 5-го класса.
С 5-го класса ездил, и у него было в результате 6 золотых медалей, из них 3 абсолютно первое место.
А как можно было к 5-му классу научиться так программировать? И что он сделал тогда, во сколько лет он сел за этот компьютер?
Хороший вопрос. На него повлияло, мне кажется, 2 человека. Это его папа, во-первых, который программист, Владимир Короткевич, и, во-вторых, это Михаил Долинский, его учитель в Гомеле, ну, в школе или в кружке, я не знаю, что точно, которые вот подготовили его... Ну и плюс ген очень талантливый, действительно, он прям очень хорошо решает задачи, очень хорошо программирует.
То есть, получается, по факту, ну хорошо, допустим, даже если его, там, не знаю, в 7 лет папа начал ему показывать что-то, то есть что-то к 6... Хорошо, в 6-7 лет человек учится писать, читать, да, там, я не знаю, что они делают, что делают дети, к сожалению, нет 6-летних детей, да?
У меня тоже нет, но...
То есть, ну вот, да, вот хорошо, вот он садится, набирает какие-то тексты. Многие дети не очень хорошо читают к 5-му классу, да, то есть он, видимо, не только читать, но еще и печатать на компьютере уже достаточно сносно мог, и таким образом, попав в 5-й класс, он уже смог пойти и конкурировать с 11, с 9, 11 классов.
Ну, я не могу сказать, как именно это развивалось, поскольку, я еще раз повторю, это было в Беларуси, да, в дружественной стране, но все-таки у них свои какие-то там механизмы.
Но, тем не менее.
Я не знаю, я с такими маленькими детьми практически не работаю, то есть у меня были случаи, когда я начинал работать с 5 класса или 6, но, конечно, это имеет свою специфику, но бывает, в принципе, что дети достаточно хорошо соображают, схватывают. Набирать на компьютере – это вообще не проблема. Сейчас для современных детей они и на телефоне, и на компьютере набирают получше многих. И меня, в частности, я думаю, очень многие. Но вот именно решать задачи, так уметь алгоритмически сформулировать решение, чтобы оно еще и запрограммировать на языке программирования на каком-то, это вот не так легко. Но, тем не менее, бывают такие случаи сейчас, что еще плохо, может, умею писать там, не знаю, всех правил русского языка там, или математики, уже задачи программы дети решают. Да. Но, конечно, не на уровне международной олимпиады. Ну, международная олимпиада – это, так скажем, уникальный случай. И вот действительно Гена, когда поступил к нам, то был такой период, можно сказать, облегчения для меня работы, потому что он действительно очень крутой. И его тут же достаточно опытные сокомандники, которые участвовали в 2012 году, стали чемпионом мира Женя Капунов, как раз Ясный Гматулин, который тоже сейчас работает у нас на кафедре, преподает, и Миша Кевер, который сейчас работает в Америке в стартапе нашего выпускника аспирантуры, Никита Шамгунова, возможно, Таня Бранович мог про него что-то рассказывать, одна из его любимых историй. Вот, они очень быстро интегрировали свою команду, и действительно, в 2013 году все было достаточно хорошо. Был чемпионат мира в Санкт-Петербурге, они выиграли, но вот там действительно было, в некотором смысле, если можно так сказать, легко, потому что была уже сыгранная команда, которые уже стали чемпионами, был очень талантливый школьник, который тоже уже неоднократно чемпионство, еще можно, они быстро интервью, все было хорошо. Но, в принципе, даже в такой конфигурации не всегда получается успех, потому что сколько есть, допустим, китайских школьников, которые выигрывают международную олимпиаду, потом поступают в вуз какой-то китайский, допустим, или американский бывает поступает, и нет, не то чтобы прям сразу выигрывали все чемпионаты, то есть. Ну и дальше вот потом в 15 году еще раз с Геной, уже тоже очень хорошая команда, но уже не совершенно не так очевидно, что вы правильно составлены, то есть там мы делали различные попытки как-то собрать команду так, собрать команду по-другому, чтобы подобрать сокомандников Гене в 15 году. И в 17 году это в определенном смысле, ну, не повторение, но аналогичная история 2008 года, тоже команда, которая долгое время тренировалась, достаточно со старших курсов ребята, Ильяс Бань, Ваня Белоногов и Владимир Смакалов, они вот сумели выиграть.
Ну, то есть
на труде, так
сказать. На труде, то есть это трудоголики, да?
Трудоголики. Вот. Что же нужно, чтобы стать чемпионом мира? Ответ, как видите, он единого ответа нет. Нужно, во-первых, уметь решать задачи, хорошо соображать, уметь программировать. Во-вторых, хотеть стать чемпионом мира. То есть нужно действительно посвятить этому много времени. Просто так на одном таланте может повезти, может не повезти. И, ну, фундаментальная подготовка с этим сейчас, наверное, практически нет проблем. То есть сейчас все-таки наши курсы по IT, курсы по алгоритмам, по дискретной математике, они вполне уже современные, они конкурентоспособны, и там с этим проблем нет. Я имею в виду и наш университет, и, может быть, даже и многие другие наши коллег из других университетов сейчас IT-образование в России, оно потянулось, все-таки потянулось к мировому уровню, но и те же самые даже вот рейтинги последние, то, о чем наверняка Владимир Владимирович говорил, где мы начинаем ходить в сотни уже университетов мира по компьютер сайенс, тоже это как бы демонстрирует. Там не только же, там даже не только, а наоборот, вообще не учитываются никакие олимпиадные успехи, там учитывается публикация, учитывается репутация, учитывается трудоустройство.
Ну вот давайте тогда вот я за это зацепился немножко, да. Хорошо. То есть получается, что побеждать на олимпиадах – это ну, некие навыки, которые связаны с тренировкой, именно решение вот этих задач. А уровень образования в целом, да, чтобы вуз входил в мировое сообщество и был признанным вузом, это немножко другое. И вот вы, я думал, что наше IT-образование, ну, действительно на таком высоком уровне по причине того, что у нас есть чемпионы мира и СПБГУшные команды, и ИТМОшные команды, а вы говорите, что мы только входим как бы.
Тут все это на самом деле взаимосвязано. Чтобы стать в свое время чемпионами мира и просто хорошо готовиться к олимпиадам, довольно большой команде людей, в том числе и мне, и моим коллегам из ПБГУ, МГУ, тем, кто сейчас работает, может, там, в высшей школе экономики, тоже в физтехе, еще где-то, им нужно было, нам нужно было изучать самые современные алгоритмы, самые современные как бы, какие-то структуры данных и прочее. То есть нам нужно было догонять, так скажем, мировое сообщество, потому что как бы в России в 90-е годы особо компьютер-сайенс никакого не было, все уехали, и там, допустим, специалисты по компьютер-сайенс, которые сейчас существуют, те же самые, там Максим Бабенко, допустим, в Москве, не знаю, Лёша Сергущев, вот, который у нас сейчас работает, они вышли в некотором смысле из олимпиад тоже, потому что это был такой самый простой способ быстро догнать текущий мировой тренд, потренироваться к олимпиадам, заодно изучить алгоритмы, заодно изучить вещи для этого необходимые. Во-вторых, все многие вот эти чемпионы и их подготовившие люди, они, ну, многие, к сожалению, не очень верное утверждение, но часть из них, она осталась в образовании, и тем самым сейчас учат следующих студентов, которые в свою очередь, может быть, часть из них останется в образовании, и тоже тем самым укрепляя образование в области компьютер-сайенс, в области IT, и потому что не может человек ну, абстрактно с потолка взяться, но можно были такие попытки привести мировых ученых, чтобы они здесь делали лаборатории. Какие-то из них оказались удачными, какие-то не очень, но один человек не всегда может что-то делать. Все-таки должно быть сообщество, группа людей, люди должны пообщаться между собой, проводить какие-то семинары, конференции, ездить. Публикация вот у нас в Международной научной лаборатории, она несколько лет развивалась, пока вот сейчас она, ну, в принципе, наверное, вышла на такой уровень уже самоподдерживающийся, когда ей, в принципе, уже олимпиады не обязательно нужны, то есть они берут не только олимпиадников к себе. Но для того, чтобы это зародилось и сдвинулось вперед, олимпиады сделали, конечно, хороший толчок в свое время, и это, я считаю, было очень полезно. С другой стороны, олимпиадами все равно, даже насколько бы они полезны, интересны бы не были, ими занимается все равно несколько человек, потому что это действительно очень много нужно сил и времени потратить. И если у тебя не очень большие шансы, и тебе это не очень становится интересно через некоторое время, или такое количество тренировок и интенсивность, ты с ним уйдешь. Из этого пойдешь либо делать карьеру какую-то, науку заниматься, или еще вообще какие-то еще интересы появляются. Поэтому вот у нас сейчас прием на наш факультет от 120 до 150 человек вот на наше направление. Но из них олимпиадами занимается, ну, там в начале, допустим, 10-15 человек. Первый год, второй, там 2-3. И они уже, ну, некоторые из них так серьезно дальше продолжают заниматься и добиваются успеха. Но остальных-то мы тоже учим, и хорошо, в принципе, учим. То есть здесь важно, что как в любой подобной деятельности, есть такая некоторая пирамида, что наверху ее какие-то чемпионы и целеустремленные люди именно добиться успеха, может, в олимпиаде или как и в любом другом как бы конкурсе, да, а дальше есть большее основание, которое может быть благодаря в том числе и флагу вот этих людей, которые побеждают на олимпиадах, они приходят, они создают среду, их интересно учить, им интересно учиться, и поэтому развивается, собственно говоря, образование которые уже не связаны непосредственно с участием в Олимпиадах.
Понятно.
И рейтинг, он отражает скорее вот этот вот уже сработавший этот эффект. То есть рейтинг не мог бы быть высоким, если были бы только Олимпиады, потому что, ну да, это работа на узнаваемость как в определенной степени, но все равно это только какая-то часть очков, да, для рейтинга, а научные достижения тоже нужны. Но чисто научные достижения без раскрутки, без узнаваемости, без каких-то результатов, они, может быть, тоже напрямую сразу бы результаты не дали, потому что тяжелее было бы привлекать талантливых абитуриентов, тяжелее работать с какими-то преподавателями интересно, потому что преподавателю ему интересно учить умных студентов, гораздо интереснее. Он может более продвинутые вещи с ними делать. И, ну, вот так это все вместе взаимодействие. Мы имеем что-то достаточно сейчас неплохое, то есть движение положительное в сторону, так скажем.
Хорошо. А вот вопрос тогда у меня сразу рождается следующий. Каким образом тогда строится система обучения? Ну вот вы говорили, что изначально это было программирование, математика и даже физика. Насколько я понимаю, то есть теперь курсов, вот с ваших же слов, да, стало очень много, и, соответственно, даже какие-то предметы, я так понимаю, они вытесняют, которые общеобразовательные, вроде как физик там каких-нибудь и тому подобное.
Да, но смотрите, по поводу общеобразовательной физики тут есть разные мнения, на самом деле, по поводу, например, каких-то углубленных математических курсов. Во-первых, сейчас все идет в сторону некоторой вариативности, то есть появляются курсы по выбору. Ну, это что появляется, они всегда более-менее были, но вам часто достаточно курсы по выбору, они были связаны либо со специализацией, то есть ты выбираешь какую-то специализацию, не знаю, там дифференциальное уравнение, и тогда ты идешь на курсы по выбору, связанные с дифференциальным уравнением, и там вот сюда углубляешься. Либо они бы, или бы это какие-то побочные предметы. Вот и у нас сейчас есть там история. Можно выбрать историю России, историю мира, историю там, науки, техники и так далее. Вот, мы сейчас больше делаем, как бы что, ну, в некотором смысле, что можно еще не прям не зафиксировать себе узкую область, но тем не менее уже двигаться в каком-то направлении. Вот там, например, сейчас на третьем курсе вот у меня есть предмет «Теория сложности», такой более математичный, где я рассказываю про сложные задачи, как они связаны друг с другом, почему их нельзя решить и что же делать, да? А есть ему альтернатива, скажем, более промышленный какой-то курс, фронт-энд, разработка, тем, кто хочет меньше, может, фундаментальных вещей, а больше практических, он может выбрать пойти туда. Вообще образование сейчас у нас устроено так. Есть первые два года более-менее фундаментальные вещи. Это, ну, какая-то математика базовая, математический анализ, линейная алгебра, там дифференциальное уравнение, теория вероятности, то, без чего сложно сейчас работать, когда уже везде там есть искусственный интеллект, машинное обучение, оно использует математические методы, как раз вот базовых математических методов. И, соответственно, предметы из computer science, алгоритмы структуры данных, дискретная математика, и предметы из программирования – это… Ну, языки программирования, парадигмы программирования, там C++, Java и какой-то также обзор, какие вообще методы программирования. Вот это то, что на первых двух курсах происходит из профессиональной части. Есть, естественно, общая часть, связанная там всякие английские, физкультура, какие-то гуманитарные предметы, их не очень много. А дальше уже более предметы, которых, допустим, 10 лет назад, если взять учебный план, или 20 лет назад особенно, то их просто не было. Связанные как с программированием, так и с информатикой теоретической, машинное обучение, теория вот сложности, параллельное программирование, функциональное программирование. То есть очень много, на самом деле, всего нужно знать современному, скажем так, выпускнику, чтобы иметь возможность работать где угодно, не просто сидеть и программировать, да, а действительно строить карьеру гибкую, как-то хочет, может, программировать действительно спокойно, хочет, может, нельзя стартап, хочет, может, пойти в науку или там вот как сейчас популярно достаточно, финансовые корпорации стали интересоваться программированием. Сбербанк тот же самый поддерживает, например, сейчас некоторые мероприятия в России, связанные с Олимпиадами, в том числе по программе, потому что ему интересно, стали программисты, именно они хотят тоже, чтобы, видимо, обучаться как-то машинам, смотреть, как надо правильно делать, увеличивать свои и своих клиентов там доход.
Хорошо, понятно. А вот такой вопрос. Что такое наука в программировании? Да? Потому что что такое наука в физике, ну, как бы мы примерно понимаем, да, то есть это открытие каких-нибудь новых физических явлений, предположим, да, или даже там разработка каких-то новых материалов для технологических каких-то оборудований и тому подобное. IT, программирование – это связано с чем-то, понятно, нематериальным. Что является наукой вот в IT? То есть, если человек может учиться решать задачи олимпиадные, это, понятно, подборка задач, алгоритмов, методик, как подходить к решению, да? А что является наукой тогда?
Ну, наукой является, во-первых, придумывание этих алгоритмов. То есть, как бы, что вообще происходит, зачем вообще программировать, да? То есть, есть... Грубо говоря, многие вещи, которыми сейчас занимаются программирование, это обработка каких-то данных. То есть, в том числе, вот, например, практически что происходит. Самодвижущиеся, например, автомобили, да, самоуправляемая машина. Что она должна делать? Она получает данные со входа своих датчиков, должна дальше выдавать сигнал, что делать, да, куда ехать, тормозить, ускоряться, поворачивать и так далее. Поиск в интернете. Опять же, нужен алгоритм, как на вход подает слово – где оно встречается, а что мог хотел иметь пользователь и так далее. То есть, есть обработка данных. И дальше есть разные методы обработки данных. Есть алгоритмы, именно, собственно говоря, алгоритмы, которые в том числе они применяются в олимпиадах, но они же применяются и в жизни. Бывает, что в олимпиадах, конечно, уже есть такие варианты алгоритмов, которые в жизни там два раза встретишь, а в олимпиадах они часто используются, потому что, ну, так сложилось, есть какие-то традиции олимпиадных задач. Но при этом исходно все алгоритмы, ну, большинство, кроме, они были придуманы для решения каких-то прикладных задач. То есть, вот нужно Google Maps, мы хотим доехать с точки А в точку Б, мы заходим в Google там, или в Яндекс, и он строит путь. Значит, нужно найти кратчайший путь. Для этого есть алгоритмы. Есть алгоритм общий, с которого все начиналось, там алгоритм Дейкстры, Форда Беллмана. Дальше... По мере роста размеров графов, в которых мы ищем эти кратчайшие пути, когда у нас внутри города, или внутри страны, внутри всего мира мы ищем, и по мере роста количества запросов к этому, когда мы сейчас не один у нас навигатор внутреннего компьютера, и мы ищем, а есть сервера, скажем, Яндекса, и к ним обращаются миллионы человек постоянно искать пути. Эти алгоритмы совершенствуются. То есть вот придумывание новых алгоритмов, решение такой вполне прикладной задачи, это ничем не отличается, по большому счету, от придумывания новых материалов. Да? То же самое придумывание алгоритмов. Да, алгоритмы – это какая-то последовательность операций, которые приводят к правильному результату на поставленную задачу, но при этом… А материалы – то, с чего мы делаем. Но смысл абсолютно тот же – придумать что-то новое для решения каких-то прикладных задач. Это один вариант. Второй вариант – это, скажем, наоборот, на уровень выше. Вот есть задачи, для которых никак не придумать алгоритм. То есть, точно обработать и понять, что делать, не получается. Ну, вот, например, распознавание изображения. Вот дается фотография – это кошка или собака. Вот человек смотрит на эту фотографию, ему совершенно понятно – кошка это собака или собака, ну, кроме совсем каких-то патологических случаев. Да? А как компьютеру объяснить, вот как запрограммировать? Как запрограммировать дорогу из точки А в точку Б, там специалистам в области теоретической математики, им понятно. Практически любой выпускник может считать там граф, запустить алгоритм. А вот если, при том, что человеку, например, вот если меня посмотреть на карту с пробками, мне, наоборот, тяжело решить эту задачу. А есть задачи, которые компьютеру тяжело решить, человеку легко. Вот собаку, например, от кошки отличить. Тогда вступает в дело такие неточные подходы, скажем, условно, это какие-то методы машинного обучения, когда мы пытаемся то, как думает человек, просимулировать на компьютере. И строить какие-то математические модели, которые неясно как и почему работают, но вот они натренировываются и находят. И вот сейчас, если вы поищете в Гугле там «собака», то он найдет изображение собак, даже если там не подписано, что это собака. Какие искусственные, так скажем, нейронные сети, машинное обучение. Вот это еще одно направление, очень сейчас активно развивающееся именно в науке. Это как научить компьютер решать задачи, если мы сами не знаем, как ее решить. Мы хотим, чтобы компьютер как-нибудь научился решать эту задачу. Вот просто как-нибудь непонятно, поэтому строятся какие-то математические модели нейронных сетей, деревьев решений и так далее, машин обучения. И дальше на больших размещенных, неразмещенных базах эти алгоритмы тренируются, получаются результаты. Но вот где-то, по-моему, около года или уже двух лет назад Google делал большой проект, он научил искусственный интеллект играть в Го. Угу. Проблема Го, что там огромное количество позиций, там доска 19-19, 361, то есть это очень много позиций. Никакой перебор не мог справиться с этим. Они взяли и с помощью машинного обучения натренировали программу играть. И она играет сейчас лучше даже японских мастеров, там чемпионов по Го. Хотя никто не знает, почему она это делает, в некотором смысле. То есть там уже сам алгоритм, как именно она делает, он вот не такой примитивный, да, как там алгоритм поиска пути в графе, которым можно посмотреть, как он работает, доказать, что он работает и так далее. Это вот машинное обучение. Ну и в общем, более широко, даже если говорить искусственный интеллект, да, вот искусственный интеллект – это такое понятие, 60-е годы, говорю, фантастами считал, что компьютер будет как человек думать. Угу. Потом некоторое время было такое непонимание, что вообще возможно это или нет, потому что когда появились компьютеры действительно уже реальные, и люди программировали там что-то, было понятно, что как запрограммировать интеллект, совершенно непонятно. И вот сейчас новый бум, что вот методы машинного обучения, методы искусственного интеллекта, эволюционных вычислений, они стали решать действительно задачи, которые непонятно, как запрограммировать, вот с помощью каких-то таких самообучающихся штук.
Можно ли задать следующий вопрос? Математика. Вот насколько математика именно непосредственно связана с алгоритмами, программированием, искусственным интеллектом? Ну вот из общих курсов математики ты знаешь, да, что вот есть там математический анализ, алгебра, аналитическая геометрия, там есть какие-то уравнения от физики и тому подобное, да, то есть это там набор дифференциальных уравнений, методы их решения. Или, допустим, там есть некие интегралы, всевозможные их типы там, и методы того, как эти интегралы берутся. Бывают какие-то эксклюзивные, да, там, уникальные какие-то случаи, да, когда там, не знаю, типы интегралов, которые там вот не берущиеся, они, и там их можно там как-то приблизительно там решив и тому подобное, получить какой-то результат. Насколько все это, вот весь вот этот мат-аппарат необходим для информатики? Для физики мы очень много об этом говорили, и мы как бы уже примерно даже и зритель, я думаю, в большинстве своем понимает, что это, ну, некий язык, на котором ты там какое-то явление появляется, ты его записываешь там в виде какого-нибудь уравнения, это уравнение решается, и ты в итоге получаешь набор каких-нибудь характеристик, которые там описывают электромагнитное поле там, или поведение какого-нибудь объекта в пространстве, которое там движется откуда-то куда-то. Как математика непосредственно коррелирует с информатикой?
Тут есть ответ сложный, на самом деле, на этот вопрос. Во-первых, можно вообще, и таких случаев сколько угодно, никакой математикой глубоко не интересоваться, спокойно программировать, писать, в том числе, там, операционные системы и прочее. Такие случаи есть, их много, и это один вариант. Есть люди, которым нравится программировать именно в некотором смысле, но вот если взять такую аналогию, грубо говоря, с материалами, можно придумать новые материалы, для этого надо уже в современности исследовать их свойства там, на атомарном уровне, понимать их взаимодействие, знать эти уравнения, прикидывать, какие решения мы хотим получить, чтобы получить там материал с нужными свойствами. А можно брать и из этих материалов конструировать, допустим, какие-то объекты, делать типовые расчеты уже без не знать каких уравнений от физики. Можно программой, грубо говоря, даже уже сейчас высчитывать, там, не знаю, прочность каких-нибудь конструкций, собирать мост То есть инженерная такая работа. Вот в программировании есть вполне инженерная составляющая, и таких людей очень много, и многих привлекает именно это. Им нравится именно процесс получения результата, что вот у него ничего не было, а сейчас у него есть программа, которая делает что-то, какой-то решает задачу. И я думаю, что в этом нет ничего плохого, и, в принципе, наличие математической подготовки здесь, мне кажется, оно скорее носит характер такой общего развития. То есть, когда мозг просто лучше учится соображать, и дальше это помогает человеку в его инженерной деятельности, а никакой ему интеграл никогда еще не придется брать. А если посмотреть на более наукоемкие отрасли, вот опять же тот же самый искусственный интеллект или машинное обучение, то же самое финансовое программирование, то там вполне возникает, особенно это связано с алгеброй, в том числе линейной алгеброй, комбинаторикой, вот алгоритмами, структурами данных, теорией вероятности. Вот эти предметы, вот эти области знаний, они нужны, чтобы понимать, как работает вещи, связанные с современными технологиями вот искусственного интеллекта, скажем, или, допустим, какими-то, опять же, вещами на стыке наук. Не обязательно же просто программировать, что программа что-то там, не знаю, как Word, да, где можно набирать. Есть программы, которые применяются в науке, те же самые анализы, допустим, сейчас в медицине, анализ рентгеновских снимков с помощью компьютера, который лучше там ищет, допустим, переломы или рак, чем врач даже по статистике. Mm-hmm. Или биоинформатика, когда анализируется геном, и там находятся какие-то закономерности, и там что-то находятся какие-то мутации, опять же, предсказания каких-то возможных заболеваний и прочее. Там нужен соответствующий математический аппарат, чтобы, во-первых, понимать эти методы и развивать их, адаптировать их для каких-то задач. Хотя, опять же, уже есть готовые решения, и тем, кому нравится больше инженерная составляющая, они могут, у нас вот мы со школьниками занимаемся, проводим для них летние школы, в рамках этого иногда приезжают представители каких-нибудь, скажем, компаний, которые занимаются, и они хотят школьникам показать искусственный интеллект. Вполне можно взять программу на Питоне, запустить ее, заимпортировать нужные модули машинного обучения, раз обучить, и она еще это будет уже даже распознавать. То есть тоже инженерные решения вполне для этого есть. То есть я бы тут сказал так, что для того, чтобы двигать эту науку вперед, чтобы придумывать новые методы, новые алгоритмы, новые решения, математика, особенно некоторые ее разделы, она важна. Но при этом инженерный вариант работы программистов, он тоже очень распространен и тоже очень вполне считается нормальным, многие этим занимаются
дальше. Понятно, хорошо. А тогда расскажите, немножко в другую сторону уйдем. Вот если сравнивать обучение в России с обучением в том же Китае, допустим, да, или там, не знаю, там постоянно шутки про китайцев и индусов, вот что они, в общем, грубо говоря, достаточно конкурентоспособны в области программирования. Обучение в университетах каких-нибудь европейских или американских, чем там обучение отличается от нашего? Лучше они готовят или хуже? Там же тоже есть команды, которые конкурируют, я так понимаю, даже на тех же чемпионатах мира, если рассматривать его просто как показатель для сравнения, да? Вот. Чем мы отличаемся от других? Как это происходит в мире?
Ну, во-первых, я, наверное, не могу дать здесь абсолютно компетентный ответ. Я не учился за границей никогда и только краткосрочные какие-то курсы там преподавал, поэтому не могу вот с достоверностью сказать, чем отличается. Я работаю в России. Что касательно Китая, китайцы, они очень быстро двигаются вперед, то есть их команды, например, на чемпионате мира они постоянно сейчас в топе, и на всех промежуточных соревнованиях они всегда очень хорошо выступают. У этого есть несколько факторов. Во-первых, это количество. Просто если мы выбираем, там, грубо говоря, тех 10, там, 15 команд, которые будут на чемпионате мира представлять Россию на нашем соревновании, ну, у нас 150 тысяч человек в России живет, но вместе с соседними странами, которые тоже участвуют в нашем отборе, там, допустим, 200 миллионов. не тысяч, миллионов, то в Китае 1,5 миллиарда, и это в 8-10 раз больше, чем выборка наша. И, соответственно, просто чисто по статистике, там есть более сильные могут быть команды. Поэтому вот в некотором смысле, может быть, наша подготовка даже тут помогает нам еще как-то держаться на уровне против них. Во-вторых, они очень много заимствуют опыта. Вот они, если конкретно брать Олимпиады, то вот мы проводим сборы, допустим, по подготовке с 2002 года. Китайцы в последнее время тоже стали проводить сборы, и в том числе вот были сборы, на которых я сейчас был недавно, совместно с физтех совместно с нами проводил сборы в Китае, и я тоже туда ездил как лектор, и заодно мог посмотреть, как работают китайцы. Китайцы, конечно, очень целеустремленные, и они все хорошее заимствуют. То есть университетское их образование, я так понимаю, они постоянно заимствуют лучшие практики из американских и европейских вузов, приглашают профессоров, которые им будут помогать организовывать процессы. Поэтому ну, они двигаются вперед. А американское и европейское образование тут наоборот, как бы у него есть глубокие очень традиции, уходящие века, то есть там многие университеты европейские, они основаны вообще в средние века, грубо говоря, а американские университеты тоже, им там 100-200 лет, у них есть основатели, у них есть эндаументы большие, есть спонсоры, уважаемые их выпускники, которые их поддерживают, то есть там, конечно, гораздо больше денег крутится в образовании, благодаря чему в том числе удается, есть вещи, которые у нас сложнее сделать. То есть у нас часть исследований, например, ну это по информатике меньше, по информатике что там нужно, компьютер, ну может быть суперкомпьютер нужно поставить, кластер, и можно считать, как бы решать задачи, придумывать, тестировать свои алгоритмы. А допустим вот по физике, например, оборудование, конечно, здесь, наверное, имеет преимущество. Вузы с большим финансированием, что есть в Америке, например. Опять же, в информатике, например, в той части, которая касается робототехники, тут вот тоже есть необходимость в оборудовании, которое у вузов с большим, с хорошим финансированием, она может быть легче. Сейчас эта проблема, она частично решается, потому что есть программы, например, 5-100, в рамках которых, в рамках повышения конкурентоспособности российских вузов, им выделяют большие средства. И в том числе ИТМО вот участвует в этой программе у нас. Многие научные лаборатории, конечно, сильно продвинулись за счет вот этого финансирования, как за счет того, что можно просто оставлять студентов, аспирантов на постоянную работу, и они выделяли время науки, так и какое-то оборудование необходимое тоже приобретать или арендовать на эти средства. Это такой шаг вперед. Традиции российского образования, они во многом пока все еще позаимствованы, видимо, из советского образования, хотя движение есть в сторону современных методов. Там, например, у нас оценивание сейчас идет в течение всего семестра, то есть не просто в конце семестра приходишь, сдаешь экзамен и получаешь свою оценку, как бы в зависимости от того, повезло, там тебе не повезло с билетом и так далее. Ты должен весь семестр учиться, выполнять там какие-то работы, домашние, контрольные, лабораторные, получаешь баллы, которые потом в итоге, плюс еще может быть экзамен, транслируется в оценку. То есть здесь мы тоже стараемся какие-то практики заимствовать положительные.
Ну вот, немножко мы уже упомянули Советский Союз, да, и заимствование образования оттуда. Расхожее мнение о том, что советская система обучения была очень сильна и тому подобное. Но, вот так сказать, в 90-е годы, естественно, она была прервана. И, ну, скажем, я считаю, что если бы мое личное мнение, что если бы, естественно, Советский Союз не рухнул, то и система обучения бы, наверное, к 2019 году как-то модифицировалась и была бы конкурентоспособна относительно там, современных систем других стран, но поскольку Советского Союза нет, сослагательного наклонения в истории не бывает, то понятно, что вот в 90-е годы произошло то, что произошло, с обучением в том числе. Многие люди в 90-е годы, понятно, за неимением возможности жить на профессорскую зарплату, уехали куда-то там работать и тому подобное. В 2000-е годы там ситуация как-то начала выправляться, да, и люди стали оставаться в науке, оставаться в том числе и в России. Вот По какой причине сейчас люди могут оставаться в России, как вы считаете? То есть, вот наверняка, если вы являетесь тренером по программированию там, лучших там, спортсменов, да, вот если можно называть спортсменами программистов, да, если вы их тренер, то вы обладаете ну, неким уникальным знанием, которое, наверное, бы хотели получить и люди из других стран. По какой причине вы остаетесь и тренируете в России? То есть наверняка то есть деньги там какие-нибудь там на Западе, где-нибудь там в США и тому подобное были бы, наверное, за эту же работу гораздо выше. Вот этот вопрос, он очень острый, очень много у нас было споров и в комментариях относительно вот этого всего. Люди, естественно, вешают ярлыки, не понимая того, что человек, который работает там где-то в ВУЗе, он тоже хочет так же, как и любой другой, там кормить семью, ездить там на какой-то машине на хорошей, там, не знаю, там жить в хорошем доме. Вот. И все вот это, оно как бы с человеческой точки зрения понятно, с какой-то такой политической точки зрения, то есть оно приобретает совершенно другую коннотацию, там не так давно были вот эти вот события, связанные со Второй мировой войной, когда там все поделилось, достаточно два полярных блока, да, свои и чужие, сейчас у нас какая-то третья ситуация. Ну, достаточно длинный такой мой вопрос, но тем не менее, то есть вот сведу я его к одному, да, то есть по какой причине, допустим, вы остались, и есть ли у вас что-то на эту тему высказаться в более широком смысле?
Так, ну, тут вопрос очень сложный на самом деле, и у меня очень много, конечно, знакомых уехало и работают сейчас за границей, причины у каждого практически свои, так же, как и остаться. У меня есть хорошая работа, она мне очень нравится, и, к счастью конкретно у меня, она хорошо достаточно оплачивается. У нас и руководство моей кафедры, и вуза даже в целом поддерживают как мою работу, так и работу наших коллег на факультете. Мы работаем в партнерстве, в том числе с компаниями, компания нас поддерживает. Очень многие, Анатолий Абрамович Шалыта стоял в том числе в основе этой системы, которую он назвал «Сохраним в университетах лучших», в рамках которой компании IT, и, кстати, не только, что интересно, IT, они поддерживают ну, какие-то выделенные места в вузах, которые связаны с их деятельностью, ну, в частности, наши, например. И это позволяет, в принципе, платить работникам нормальную зарплату. То есть, хотя в целом ситуация, конечно, с зарплатами в образовании, она, за исключением Москвы, некоторых мест в Питере, очень печальная. Так вот, не хочется бросаться какими-то громкими словами, типа патриотизма там, или любви к родине, но понятно, что когда ты живешь, родился и прожил уже много лет в какой-то стране, то тут есть какие-то связи, ты... Все разговаривают на твоем языке, тебе все понятно, как бы формально, неформальные правила. То есть у тебя комфорт жизни здесь, он выше, чем если ты переезжаешь в другую страну, в которой даже может быть что-то в каком-то определенном смысле лучше, что-то хуже, что-то по-другому, просто нужно привыкать к чему-то, другой язык, другая культура и так далее. Многие мобильные современные люди, они легко это делают, особенно в Америку, где... В принципе, сама страна – страна иммигрантов, да, и поэтому там легче к этому адаптироваться. Кто-то в Европе, даже есть случаи у меня знакомых, которые в Корее некоторое время работают, то есть в Азию тоже уезжают. Чем обусловлен выбор тех, кто уезжает? Ну, более-менее понятно, действительно, деньги, либо желание избавиться там от каких-то, допустим, политических или... еще каких-то ограничений, которые здесь могут быть. Сейчас у нас очень много, к сожалению, в последнее время вещей, связанных с ограничениями в интернете, и это многим очень не нравится. Это не понравилось в свое время Google, он закрыл российские офисы разработки, и поэтому многие тогда, кто работали в них, и, в принципе, все устраивало, они работали в международной корпорации, но оставались в своей культурной среде, жили в России, они уехали. Что касается науки, опять же, в науке очень важно общаться с людьми, которые занимаются похожими вещами, чтобы не оказаться в вакууме, не оказаться, что ты делаешь что-то, что никому не понятно и не нужно. И когда в России науки практически не было в области computer science, конечно, многие ученые, которые хотели этим заниматься, им пришлось уехать. И они работали и учились в американских вузах, например. Сейчас какие-то начинают появляться вещи. То есть вот у нас есть международная научная лаборатория, в Санкт-Петербургском университете есть люди, которые занимаются наукой в ПАМИ, в Санкт-Петербурге, в Петербургском отделении математического института имени Стеклова есть группа, которая занимается теоретической информатикой. Есть в Москве какие-то отдельные люди. Начинает это в некотором смысле возрождаться, когда это... Сейчас есть возможность ездить на международные конференции, вот опять же, благодаря деньгам из программы 5100 можно оплачивать поездки на конференции, оплачивать командировки, поездки по обмену, можно не обязательно уезжать учиться в другую страну, можно поехать туда на стажировку, скажем, на семестр или на полсеместра, у нас многие так делают и находят там связи научные, в том числе, чтобы двигаться вперед. Это есть. Есть и проблемы, конечно, проблема большого неравенства, что тут есть вузы, которые получают большое финансирование дополнительное или работают в партнерстве с какими-то компаниями. У них есть деньги, они оплачивают работу преподавателей, работу ученых, и там все относительно хорошо. Есть огромное количество вузов, где денег нет, где зарплаты очень низкие, и люди не мотивированы, студенты, опять же, из-за системы, например, ЕГЭ, произошел резкий скачок различия студентов. То есть хорошие вузы идут студенты либо по олимпиадам, либо с очень высоким ЕГЭ. В региональные вузы идут студенты с низким ЕГЭ, которые не могут поступить в столичные вузы. И это только усугубляет разрыв, потому что после этого и преподавателю сложнее, ему не так, он замотивирован учить более слабых студентов. В свою очередь, хуже учат еще более слабые студенты. Эта система с положительной обратной связью здесь усугубляет сейчас этот разрыв. Не знаю, как, чем это кончится. Но уже сейчас мои многие коллеги из региональных вузов, они, конечно, страдают очень сильно. Не знаю, до конца не ответил, может, на вопрос, но какие-то мысли на эту тему, которые у меня есть, постарался сказать.
Хорошо. Давайте тогда перейдем к следующему вопросу. А вот о самой подготовке. Вот, допустим, попал к вам человек на первый курс. Вот он, понятно, что в нынешних реалиях он уже должен уметь программировать и, соответственно, разбираться каким-то образом в IT. Что, какие дальше его действия? То есть, что он изучает? Какие дисциплины являются основополагающими? Что он уже там может там к концу 3-4 курса. Анатолий Абрамович говорил, что там на 3-4 курсе люди уже могут, в принципе, зарабатывать деньги в каких-то компаниях, умея, обладая там навыками программирования. То есть, каким образом строится сама система обучения не чемпиона мира, а вот человека, который, скажем, обладает способностями, талантами и дальше может получить диплом соответствующий.
Так, я в определенном смысле уже ответил на этот раз раньше, когда говорил, какие курсы у нас есть, что это математика. Первые два курса были фундаментальные вещи: математика, информатика, программирование. И дальше на 3-4 курсе, естественно, более специальные какие-то вещи, уже углубленно различные темы, связанные с программированием, математикой.
Ну, то есть, это именно какие-то… все сводится к достаточно большому разнообразию каких-то IT-специальностей. Скажем, мое образование было в области микроэлектроники. И у нас, понятно, общие курсы физики и математики углубленные какие-то, та же информатика, достаточно поверхностно, вот первые два года. Но этим дело не кончилось, потому что, по большому счету, 3-4 курс – это все равно нельзя назвать те дисциплины, которые нам читали, какими-то специальными. То есть, там вакуумная электроника, да, это про электронику, но это такой больше общий курс. Там квантовая механика – это общий теоретический курс. Материаловедение и там теория, связанная с строением самих материалов, там зонная структура этих материалов, полупроводники, диэлектрики, металлы и тому подобное. То есть, это то, что курс общей химии. То есть, грубо говоря, вот эта вот система образования курса до 4-го, но она имеет специфику ну, то есть связанную с микроэлектроникой, но все равно это еще не практические дисциплины. Закончив четвертый курс, мы не могли пойти работать на предприятие, потому что на предприятии мы бы столкнулись с какой-то реальностью, да, то, что происходит непосредственно, то, что и оказалось на моей практике. Я попал на производство, где мы делали измерители скорости для вот ГАИ, то есть вот основанные на эффекты Доплера. И я делал некий турникетный преобразователь. Естественно, я не знал, что это такое, и мне уже, так сказать, по ходу пьесы объяснили, что это некий конструктив, который выглядит так-то, так-то и так-то. И ты должен сейчас его отрисовать, ты должен там поставить определенные источники, подобрать их по мощности, изменить некий конструктив, который будет влиять на электромагнитное поле. Но все это для меня было как некая практическая лабораторная работа, но которая была уже непосредственно в производстве. Естественно, моего образования не хватало бы для того, чтобы непосредственно заниматься СВЧ самому. Я прослушал к тому моменту курс по электродинамике, но эту электродинамику ее начитывают, мне кажется, в той или иной степени в любом физическом вузе. То есть это опять же был общий курс. Анатолий Абрамович сказал, что теоретически человек, который там учится на третьем, четвертом курсе, пятом, он уже способен выполнять какие-то задачи непосредственно промышленные. Отсюда вопрос, скажем, уточняющий, наверное, больше о том, каким образом строится вот эта вот система обучения. Может быть, специфика самих курсов подразумевается, что человек уже может пользоваться.
Вот есть два момента, как мне кажется. Первый в том, что частично тот эффект, который говорите, он есть, естественно, и в программировании. Угу. Все равно, какой бы ни был практически ориентированный прикладной курс, все равно реальность чуть-чуть отличается, тем более, что она разная в разных компаниях. И когда человек приходит в компанию, все равно ему нужно интегрироваться туда. То же самое по аналогии, как вам нужно было там сделать какую-то деталь вот этого, да, измерителя скорости на эффекте Доплера, и вам пришлось вникнуть, как она там должна быть встроена, какие нужно применить, там, может, не знаю, уравнения, подходы к решению, и еще реализовать в схеме. Точно так же здесь, когда человек приходит в какой-то проект, допустим, я не знаю, там, даже поиск в интернете, ему нужно, он знает алгоритм поиска под строки в строке, а тут у него не под строка в строке, а запрос абстрактно-заданный во всем интернете. И ему нужно как-то это адаптировать свои знания, влиться, понять, какая архитектура у проекта, какие там используются технологии, как эти технологии применимы ли они действительно для этой задачи, какие, может быть, из тех, которые другие он может применить. То есть это все равно специфика каждого проекта своя. С другой стороны, в программировании в этом смысле так вот исторически, может, сложилось еще, что, ну и специфично то, что именно как бы программирование с нематериальными же объектами работает. Когда вы программируете, вы запускаете программу на компьютере, она там работает. И есть, конечно, случаи, там, например, программирование каких-то ядерных реакторов, программирование спутников, ракет и прочего, там, где тяжело вживую провести испытания. Но во многих случаях, когда программируется что-то не очень так, настолько серьезное, да, где вы можете пробовать на каких-то своих данных или на каких-то упрощенных данных, сколько угодно. То есть вы можете сделать, допустим, в микроэлектронике какую-то схему там, или какой-то прибор. Это сложно. Нужно либо заводское оборудование, либо он будет все равно не соответствовать тому, что в итоге получится, а какой-то будет прототип. И то его связано с физическими предметами, да, нужно эту схему как-то сделать. А в программировании что, в чем проблема? Вот вы взяли компьютер, написали программу на контекстном наборе данных или даже на реальных наборах данных, но не представили пока конечному пользователю. Изучаете, отлаживаете, смотрите, какие методы работают, какие нет, и подгоняете. В этом смысле программирование немножко проще, может быть, чем даже инженерные специальности, связанные с физическими объектами. И в том числе поэтому, в частности, проще его и преподавать сразу приближенным к промышленности, поскольку можно какие-то, да, упрощенные в некотором смысле, поскольку все равно полноценный промышленный проект студент делает, ну, разве что как диплом. все-таки как лабораторная работа, но это не сделать. Потому что для нее нужно сложного оборудования и дорогого, вот компьютер, как бы, и постановка задачи можно тестировать. Еще дополнительный аспект, и это вот, в частности, мы тоже, олимпиадное, так скажем, сообщество было впереди этого. Это то, что можно масштабировать и очень, и довольно много разнообразных заданий давать, потому что это можно делать автоматическую проверку. Вот лабораторная по физике, например, сложно достаточно сделать автоматическую проверку, наверное, потому что ну, там нужно не только же результат, но весь процесс проверить. Это же важно не только измерить G, а важно, как именно, да, оно было измерено. Например, так, если я утрирую, оно упрощаю. В программировании можно же автоматически проверять многие очень вещи, и поэтому часть фундаментальных, например, курсов у нас просто наша лабораторная, так сказать, работа, она проводится автоматически, поэтому можем их делать много достаточно, и мы можем их использовать. Ну, не наберешь столько преподавателей проверять эти работы ручно, а автоматически, пожалуйста, как бы мы можем хоть каждый день делать лабораторную работу. Ну и это один аспект. А второй аспект, он заключается в том, что, ну, так честно если сказать, возможно, что программирование проще, чем микроэлектроника и чем какие-то еще, там, не знаю, строительство мостов, да. Программируя, ну, многие, например, программисты, они там вообще не получали высшее образование, так как-то приходили, начинали работать. Но программирование не, это особенно вот инженерная его сторона, она в некотором смысле может быть кому-то покажется проще, и поэтому достаточно простой, и люди могут самостоятельно освоить или по каким-то видеокурсам даже в том числе дополнительно обучаться. То есть тут та сторона действительно, которая связана с придуманием новых алгоритмов, новых методов, новых там даже парадигм программирования, она скорее требует какого-то фундаментального образования и потом адаптации его еще к реальности тоже. А программирование такое иногда вполне может быть и можно считать, что оно проще, поэтому люди на третьем, четвертом курсе вполне, в принципе, способны. Ну и к тому же, мне тоже кажется, что если вас на третьем, например, четвертом курсе отправить на тот же самый завод, до того еще, как вы послушали даже квантовую механику, результат, возможно, был бы тот же, на самом деле. Вы тот же прибор бы могли бы собрать с помощью, особенно коллег, которые вами бы руководили. И просто, может быть, либо это было не принято, либо не нужно как бы этому заводу.
Да, да, да. Здесь достаточно большой вопрос, почему студенты там в нулевые, да, не обучались таким образом, как, например, сейчас. Ну, хотя вот мы общались с Павлом Беловым, с Александром Виноградовым, вот это вот из ЭТМО физики и химики, и они рассказывали, что у них уже, в принципе, люди, поступая к ним, они сразу уже начинают вести какие-то проекты. Вот, опять же, вот из вышки были ребята, Александр Амельченко рассказывал, что у них тоже студенты, в принципе, там у них программирование в вышке, они тоже начинают вести какие-то проекты, может быть, несложные, но уже с первых курсов это правильно, я думаю, что скоро все вузы на это перейдут. Надеюсь, что и там, где я учился, тоже люди уже, наверное, так и делают. Вот, отсюда вопрос. Вот вы все-таки имеете дело с людьми, которые более-менее способны. Насколько я знаю, что к вам идут все-таки по каким-то олимпиадам, и эти олимпиады даже не самого низкого уровня, олимпиадники, которые занимают там уровень чуть выше среднего. Вот. Но в стране у нас достаточно большое количество людей, и, может быть, они тоже интересуются сферой IT, но вот по этим олимпиадам, ну, не попал там человек, да, или не прошел там, я не знаю, там, не знаю, вот в информатике он рубит, там не сдал какой-то другой экзамен, там не набрал баллы и тому подобное. Не знаю, как сформулировать вопрос поточнее, но вот попробую вот так – Как вы считаете, вот в целом, в большинстве своем, вот, можно ли выстроить систему подобную как в вашем университете, в других вузах или школах? Школ много, но мы все знаем, там 239-я, 30-ка ФТШ, да, там, где хорошо учат по математике, там, да, по физике, по техническим дисциплинам. Вот мы знаем ваш вуз ИТМО, который вот, где выстроена система, связанная с обучением программированию. Но у нас в стране много вузов, много школ, и, возможно, если изменить в этих школах систему, связанную с обучением, возможно, мы получили бы больше талантливых детей, больше бы способных, более толковых. Потому что я, допустим, часто захожу в ту же свою школу, где я учился, и общаюсь вот с преподавателями, и они говорят, что вот, в принципе, дети из года в год там, по каким-то дисциплинам становятся слабее. То есть они там хуже разбираются в математике там, или еще в каких-то предметах. Да? Вот это общее, все говорят о каком-то общем падении уровня образования в стране и тому подобное. Разделяете ли вы мысль о том, что у нас в стране все-таки идет падение образования? И можно ли вот в этих других учебных заведениях, понятно, что вы не работали, не знаете, но, скажем, высказать какую-то точку зрения, может быть, там рекомендацию дать тоже было бы некорректно. Ну вот если бы они что-то изменили у себя, у них стало бы лучше, было бы больше толковых людей.
Ну, давайте я так прокомментирую этот вопрос. Во-первых, по поводу того, что все становятся слабее и слабее, у меня есть теория, почему так происходит. Угу. Человек, особенно который сам достаточно хороший педагог, например, или который сам интересуется какой-то областью, он постоянно совершенствуется в этой области сам. И уровень его растет, соответственно, даже константный уровень приходящих на вход учеников, он будет казаться снижающимся по сравнению со своим уровнем. Вот мне кажется, такой психологический эффект, по крайней мере, у некоторых моих знакомых есть. Угу. Они становятся сами, все знают все больше и больше, и на фоне этого им кажется, что окружающие их студенты, допустим, да, знают все меньше и меньше. Хотя знают они примерно столько же, просто преподаватель сам знает больше. Вот, что касается того, можно ли масштабировать серьезным образом наши подходы к обучению и готовить гораздо больше программистов, не знаю. Мы сами внутри себя в некотором смысле это масштабирование делали. Когда я учился, у нас было 40 человек, то есть у нас было две группы по 20 человек. И сейчас только у нас на факультете есть два потока, в одном 120 человек, в другом там 150, то есть уже 200, 300 почти человек. Даже в прошлом, по-моему, году набора было чуть ли не 400. И есть другие места. В Санкт-Петербурге конкуренция же, например, по программе обострилась. Вот, например, вышка открывает сейчас, например, программирование. В СПбГУ есть поток современного программирования. Это не считая того, что у них и так уже было программирование. То есть всего суммарно уже в Петербурге обучается, наверное, программированию одновременно в одном годе обучения, ну, человек 500, mm-hmm. получается, если не 700. Это я имею в виду пока все еще на высшем уровне, по хорошим программам. В Москве, я думаю, тоже достаточно большое количество. То есть это все масштабируется. И, наверное, дальше это будет развиваться, продолжать. То есть вузы, тут тяжело навязать сверху, учите хорошо. Да? Вузы, которые заинтересованы в развитии своего качества образования, и, ну и плюс, который тут вот вопрос финансирования, который мы уже обсуждали, он тоже остро, конечно, стоит, особенно в регионах вузов. Они могут, должны, наверное, пытаться как-то двигаться в это направление. Какие-то вузы двигаются. Вот Пермский, например, государственный университет, открывая сейчас с нами совместную программу, хочет вот интегрировать свой опыт. Магистранты из Перми будут приезжать к нам на полгода учиться. Угу. Наши какие-то учебные программы они собираются использовать. То есть такое движение есть. Какой скорости оно будет развиваться? Сколько в результате тех, кто захочет и сможет учиться по достаточно сложным таким программам? Это сложно предсказать. Надо экспериментировать, смотреть, потому что бывают, наверное, вполне ситуации, когда это и не нужно, как я уже говорил, есть задачи более простые в программировании, к которым можно прийти, к умению их решать. Ну и при определенном целеустремленности, складе характера ума может и самостоятельно, но либо проучившись в ВУЗе и на более простой, в принципе, программе, чем у нас без такой глубокой математической и теоретической подготовки.
Следующий вопрос такой. Вот мы частенько обсуждаем, зачем нужна математика. Ну вот, допустим, вот Александр Сергеевич Черцов, вот он начитывает там некий курс физики, и там достаточно бывает сложная для зрителя математика. Ну и вот у нас рождается, соответственно, очевидный такой ответ на этот вопрос, что математика, с одной стороны, ну некий язык описания, а с другой стороны, такая абстрактная дисциплина, которая заставляет мозги сильно-сильно работать, и там нужно не один раз пересмотреть материал, возможно, написать что-то, порешать, так сказать, заставить мозги интеллектуально шевелиться, что, соответственно, повышает, ну, там, твой уровень интеллекта. Да, понятно, что это, ну, некий такой фитнес для мозгов. Ну, понятно, что никто у нас не будет работать, вернее, пардон, что никто не будет, там, чемпионом мира по бегу, но при этом бег в качестве фитнеса, он может там удлинить твою жизнь там и тому подобное. Соответственно, ну, некие подобные вот вещи, что я начинаю потреблять информацию какую-то более сложную, пытаясь в ней разобраться, причем неважно, не обязательно математика, это может быть физика, химия там и тому подобное, литература, возможно, там анализ там, поведения героев, там, я не знаю, да, обработка текстов, это все заставит твои мозги работать. Как вы считаете, в эту концепцию стоит ли человеку современному пытаться, или уже точнее даже не то, что современному, а взрослому человеку встраивать информатику, потому что дисциплины достаточно нетривиальные, часто непонятные. Если для того, чтобы решать математические какие-то задачки, достаточно вот поставить, выкатить сюда доску, которая у нас там стоит за кадром сейчас. Для того, чтобы говорить о физике, порой не надо даже ничего, ну, можно использовать какие-то фотографии, картинки, ну, можно и на словах изъясняться, а можно просто какие-то в руках жестянки крутить, и ты уже, ну, будешь там каким-то образом с чем-то физическим связан. А математика, информатика – это все-таки необходим как минимум компьютер, необходимо что-то для того, чтобы… Ну, хотя вот отсюда вопрос, необходим ли компьютер для того, чтобы говорить об информатике? Стоит ли человеку в своей бытовой жизни узнавать какие-то детали того, как работает телефон, как устроена там его программная среда и тому подобное? В быт информатика.
Отвечаю на вопрос. Значит, да, нужно, конечно, и более того… Компьютер не нужен очень часто. Приведу пример. У меня есть знакомый, правда, он плохой пример в этом смысле, что он программист, но тем не менее. И у него есть дача. На даче у него есть газовый котел, которого делает отопление в доме, например, и еще, ну, что-то там, воду греет, неважно. И он его запрограммировал, он написал программу, которая, значит, его включает там по часам или в зависимости от температуры включает, выключает. Да, он был программистом, и поэтому ему было как бы предрешено, в смысле, это сделать. Но у многих наших зрителей не программистов тоже вполне, ну, если газовый котел пугает, но хотя бы какая-то система умного дома вполне есть. И, например, запрограммировать ее, если была бы возможность, как-нибудь, чтобы там она делала автоматические какие-то действия, мне кажется, это было бы неплохо. Вот, например, мы же все ставим будильник на телефоне, да, хотя бы мы, чтобы это был этот будильник, может быть, запрограммировать как-то поинтеллектуальнее, чтобы он там, например, брал, я не знаю, там информацию из календаря там о наших встречах, и в нужные дни нас будил, еще что-то. Но это все как бы в некотором смысле адаптировано, уже есть готовые программы. Но если бы у нас был инструмент для того, чтобы это делать, то мы, возможно, могли бы сделать какую-то более гибкую систему для нас.
Под себя.
Под себя. Но этого нет. Почему? Потому что никто не умеет программировать, кроме программиста. Вот мне кажется, что если движение будет в этом направлении, если люди будут учиться программировать на базовом уровне, совершенно не нужно учить сложные какие-то алгоритмы. И существуют языки программирования, на которых учат там первоклассника вообще, там черепашки бегают и прочее. Могут совершенно быть языки программирования для взрослых, и я думаю, это будет развиваться в этом направлении. И навыки, так скажем, базовой алгоритмизации, как мы говорим в теории методической, да? То есть последовательность действий, которые ты хочешь сделать, записать в виде команд для компьютера. Вот эти навыки, они очень полезны и точно так же развивают и мозг, и в перспективе, мне кажется, по мере того, как умное устройство будет становиться все умнее, это можно будет сделать. Например, вот уже есть в айфоне можно запрограммировать, в прямом смысле Siri, и можно из каких-то базовых кубиков собирать инструкции, какие-то более сложные. Ну, там, типа, я не знаю, честно говоря, что там точно можно, но могу предположить, что, например, там, когда я захожу домой, напиши мне сообщение такое-то. И вот это уже в некотором смысле программирование, то есть это путь к этому. И если чуть на следующий уровень все-таки перейти, немножко сузить, не каждого человека взять, а тех, кто действительно увлекается, может быть, какой-то увлекался когда-то каким-то программированием там, в школе или когда-то, а потом все-таки его работа напрямую с программированием не связана, или даже связана, но очень далека от олимпиады математики, есть вполне такие люди, которые занимаются вот олимпиадами, такими онлайн, простого базового уровня, совершенно не уровня там, чемпионата мира, просто в свободное время в качестве такого формы интеллектуального досуга. Есть вот сайт, который мой коллега Миша Мерзанов сделал, Code Forces. Он был в Саратовском университете, сейчас Миша к нам перешел на работу в ЭТМО, он у нас сейчас хостится. Вот там есть тысячи человек, которые участвуют в соревнованиях. Среди них есть, конечно, активные участники олимпиад, но есть довольно большое количество людей, которые занимаются этим для развлечения, просто как форма интеллектуального досуга. И я думаю, что, может быть, уже участников этих олимпиад уже не меньше, скажем, чем игроков там, в ГО, или чем тех, кто читал бы журнал какой-нибудь «Юный физик», если бы он был. Так что, в принципе, это вполне направление перспективное, мне кажется.
Ну вот в свое время вот я расспрашивал профессоров такого возраста уже сильно старше, да, я спрашивал, а вот хорошо, вот вы когда были студентами, что для вас было вот таким, ну, каким-то передовым? И многие из них, естественно, говорят, что радиолюбительство в свое время это было такая, ну, нечто передовое. Все пытались сделать какие-то такие радиоприемники, такие самодельные. У меня вот дедушка после войны, он там летчиком был, и он тоже там что-то, у него всегда там пачка транзисторов, всяких резисторов, там, да, маленьких элементиков, из которых он там сидел дома, что-то паял, и это было как бы, ну, нечто передовое на том этапе. И, так сказать, мы провели такую параллель, что программирование это является сейчас вот, ну, некое такое передовое, что может быть по аналогии с радиолюбительством там 50 лет назад. Разделяете эту мысль, не разделяете, и, ну, можно немножко продолжить, да, эту мысль о том, что внедрение в общество вот каких-то элементов программирования – это, ну, какая-то вот сейчас нечто передовое в технологиях, что доступно, в принципе, каждому человеку.
Ну, я не знаю, я не застал периода радиолюбительства.
Я тоже не застал, поэтому, скажем, я только по слухам.
Да, вот. Поэтому, как бы, наверное, да, наверное, вот у меня есть еще такие примеры. Ну, например, вот не обязательно, немного комический пример, не обязательно уметь программировать, чтобы участвовать в олимпиадах по информатике вообще. Есть сейчас соревнования, у них есть такая фаза, у многих соревнований, называется, на Code Forces называется «Взломы», когда нужно взять решение другого участника, посмотреть, и если оно неправильное, придумать, чем оно неправильное. Вот как бы, например, у нас, да, вот если взять, проведу такую аналогию, если читать по-английски хотя бы базовые вещи, какие-то объявления или это, у нас могут все-таки довольно многие, хоть даже и в некоторых местах плохо учили английскому, да, но прочитать какую-то примитивную, все могут. Написать уже гораздо сложнее. То же самое в некотором смысле в программировании. Написать программу может быть довольно трудно, особенно учитывая там какие-то особенности синтаксического текста, но вот читать достаточно легко. И у меня есть знакомый, точнее, отец моего знакомого, который уже достаточно в возрасте, он участвовал в такой форме в соревнованиях. Он не писал, там были задачи, он их не решал, он их читал, смотрел, что надо. Написать программу ему, конечно, было слишком трудно. Но читать чужие решения, придумывать, как они могут не работать, и вот так вот так их заваривать, он вполне этим развлекался. Это была такая у него форма тоже дополнительного интеллектуального досуга, связанная с программированием. Мне кажется, что тут даже в некотором смысле аналогия с радиолюбительством вполне неплохая. То есть понятно, что то радио, которое человек взял, его не, ну, это не будет промышленное радио, которое там надо продавать или выпускать, да? Но при этом это его будет модель, которая что-то будет уметь, то, что ему хотелось сделать. А аналогично совершенно, если человек научится программировать на каком-нибудь языке программирования, типа, допустим, питона или каких-то даже, может, графических языков программирования, которые там для обучения детей предназначены, тем не менее, и на нем. А есть, например, языки программирования, там, например, Scratch предназначен для программирования игр, и на нем запрограммирует что-нибудь для себя, и это будет его формой интеллектуального самосовершенствования, то это будет просто отлично, и я думаю, что будет это расти, это увлечение, потому что средства программирования, они становятся во многом более дружественными, потому что когда, естественно, программирование было более академической вещью, там и люди программировали в машинных кодах, даже и на ассемблере, и на
Паскаль.
Ну, Паскаль и даже на Си, это, конечно, тяжело объяснить, там много всяких, то, что мы знаем иногда в некоторую шутку, синтаксического мусора, как бы, где нужно там поставить точку с запятой, скобку здесь не ставить, здесь поставить, то всё. А, допустим, вот в конце 90-х появился язык, например, Python, в котором его по минимуму. Хочешь вывести число, пишешь print x, вот тебе печатаешь число. И например, базовое обучение программирования, что школьников сейчас в наших летних школах, что студентов во многих американских, например, вузах сейчас ведется на этом языке, и это позволило гораздо больше широкий охват сделать. Поэтому я думаю, что появятся и новые средства программирования, которые еще более широкий охват сделают. А значит, все школьники будут через это хотя бы проходить и уже какое-то базовое алгоритмическое мышление иметь. Ну, а дальше во взрослом возрасте могут захотеть вполне как-то развлекаться с этим связанными вещами.
Хорошо. Ну вот на финал тогда такой, может быть, немножечко банальный вопрос, но тем не менее. Есть ли какие-то вещи, которые в ЭТМО еще вот у вас не реализованы, но вот то, что вы реализуете, и оно должно стать, ну, каким-то ноу-хау, может быть, чем-то передовым, что-то интересное такое, вот что может быть крайне необычное и интересно вот зрителю узнать, что вот в перспективе скоро вот в ЭТМО появится вот то-то и то-то.
Ой, сложный на самом деле вопрос, потому что никогда же не знаешь, что появится. Это даже невозможно предсказать. Мы стараемся по максимуму делать так, чтобы учить хорошо, и было интересно как бы студентам, и, значит, преподавателям, и будущим работодателям. Но, естественно, это не всегда все получается. Как бы, и какие-то есть вещи, которые мы стараемся все время улучшить. Но что-то вот такого, какой-то радикальной смены парадигмы образования в ближайшее время я, если честно, не ожидаю. То есть мы работаем плотно с школьниками. Вот у нас 3 года назад мы построили систему кружков по информатике для школьников, и надеемся тем самым, что вот направление вот этого, того, что мы только что обсуждали, превысие компьютерной грамотности, и, ну, это пока вершина все еще пирамиды, но тем не менее, вот наши кружки начнут действовать, одноклассники школьников, которые ходят к нам в кружки, тоже заинтересуются, и тогда это как-то начнет распространяться. Масштабные у нас происходят изменения в магистратуре, я считаю, то есть все больше, много предметов читается на английском языке, привлекается международное какое-то общение, но это все, я не знаю, как бы, наверное, нельзя сказать, что что-то вдруг такое резкое происходит, и все становится совсем по-другому. Мне кажется, что вообще в образовании у нас слишком часто в стране что-то резко происходит, типа введение ЕГЭ, угу. и потом неизвестно, чем кончается. Да? Угу. И вот, например, как введение ЕГЭ вроде как дало всем равные возможности, но оказалось, что когда ими все воспользовались, то резко стал расти разрыв между столичными и региональными вузами.
Угу.
И неизвестно, чем кончится, как я уже сказал это. Поэтому я надеюсь как раз наоборот, что у нас будет поменьше таких вот радикальных потрясений, а мы будем эволюционно все улучшать наш процесс образования.
Но вот такой вот по скриптам, тем не менее, вот все равно, даже сейчас очень много читаются во многих вузах, я уже слышал, что читаются на иностранных языках какие-то дисциплины, поскольку английский является международным, как бы общепризнанным, вот как бы реальность такова. Тем не менее, скажем, тем не менее, в обществе все-таки иногда вот начинаются разговоры такие околопатриотические, как бы, да, что вот а как же тогда наш родной язык, а как же вот студенту, допустим, получать знания, который вдруг там по каким-то причинам, ну вот там не выучил язык, имеет ли он право там учиться, не имеет права, или он не сможет учиться из-за того, что вот он умный. Но вот языка не знаю.
Ну вот я, кстати, тут возражу, что мы говорим о магистратуре, перед этим в бакалавриате учили же английскому языку, так что тут последнее возражение, оно точно снимается.
Если он не доучился.
Если он сам не доучился, то это как бы уже, ну, бывает ситуация, конечно, совсем нету, как бы, предрасположенности к изучению языков, но ему тяжело будет быть конкурентоспособным. Патриотизм, он, мне кажется, должен заключаться, давайте пафосно тоже скажу, не в том, на каком языке надо преподавать или писать там, книги или статьи. Тут надо как раз патриотизм в некотором смысле может заключаться в том, что статью, написанную на английском языке, твою прочитает в 100 раз больше человек, который знает английский язык, и узнает, что вот у тебя в вузе или в твоей стране придумали такую вещь. Чем если ты ее напишешь на русском языке, ее прочитают только в России. Понимаешь, что никто ради твоей статьи русский язык, так уж откровенно говоря, учить не будет.
Ну да.
А увеличение охвата, оно как раз больше работает на репутацию, престиж, мне кажется, России, чем статья на русском языке. И принципиальная позиция – учиться на русском языке. И поэтому в этом смысле как раз правильная, ну, на мой взгляд, патриотическая позиция заключается в том, чтобы как можно более хорошее образование давать и как можно более широкое привлекать к этому опыт, в том числе и мирового сообщества, чтобы потом российская, соответственно, наука или промышленность двигалась вперед. Но тут типовое возражение на это, которое бывает, что человек возьмет, уедет
за границу.
Да. Если ему в бакалавриате учить его или в магистратуре учить его на русском, а не на английском, вот это не будет более вероятно, что он уедет за границу или менее. А чтобы он не уехал за границу, как мы уже обсуждали, тут вопрос в том, чтобы в дополнение к тем плюсам, которые есть для человека в России, что это его культурная среда, это его сфера, среда общения, это то, где ему все понятно. У него была возможность развиваться, были деньги и перспективы, и, ну, относительная свобода действий, да, то есть чтобы он мог и выбрать себе направление деятельности, науку, там, разработку, стартап, какой-то зарабатывать денег или еще что-то, и мог в этом направлении двигаться. Есть это в России? Где-то есть, где-то нет. Ну, в этом направлении лучше двигаться, чем в области... Отрежем ноги, чтобы нельзя было уйти за границу. Так не сработает все равно.
Согласен с вами. Я очень рад, что вы к нам пришли, что мы все-таки сумели побеседовать. И надеюсь, что каким-то образом мы вот на нашем канале тоже делаем какие-то подвижки в сторону науки. Да, там количество просмотров гораздо меньше, чем просмотров роликов про кино. Вот. С Дмитрием Юрьевичем, естественно, ролики набирают гораздо больше популярности, но тем не менее мы в сторону науки пытаемся делать какие-то подвижки. И лично я очень очень благодарен контактам из ИТМО, потому что вы, наверное, самый вот контактный вуз, который благодаря Мише Путилину, кстати, и Парфенову Владимиру Глебовичу дали старт вот этому общению. Вот. Зрителей очень призываю к конструктивным критике или вопросам, потому что вот здесь у ребят действительно в области IT получилось, начиная с 90-х, когда без копейки денег люди смогли что-то реализовать, и вот кончая нулевыми и современностью, когда у людей получается растить толковых людей. Да, они уезжают, приезжают, все это очень сложная система и зависит часто и от личности человека, который хочет каким-то образом развиваться, и в том числе от условий, которые создает наш государство. Поэтому, ну вот, будем надеяться, что условия будут расти, а ребята и так, в свою очередь, делают нечто на очень высоком уровне. Поэтому я думаю, что на сегодня мы нашу беседу закончим, и я был бы рад с вами встретиться еще, возможно.
Возможно. Спасибо.
Спасибо вам. Всем до свидания.
До свидания.